Говорит Радио Свобода. В Москве убит лидер антифашистов Иван Хуторской. Юрист фонда «Херметич» Сергей Магнитский умер в бутырской тюрьме. В рейтинге коррумпированности Россия оказалась между Кенией и Сьерра-Леоне. Сильвио Берлускони предстоит бракоразводный процесс. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве в подъезде своего дома выстрелом в голову был убит антифашист, активист левых организаций Иван Хуторской. Друзья и коллеги по движению не сомневаются, что Хуторского убили нацисты. Максим Ярошевский беседовал с экспертами, которые говорят о войне между праворадикалами и антифашистами в России.
Ивана Хуторского застрелили неизвестные в подъезде дома, где он проживал, около 9 часов вечера. Погибшему было 26 лет. Среди российских антифа Хуторской был очень известной фигурой, по сути, неформальным лидером. Он часто занимался охраной клубов, где проходили антифашистские концерты и фестивали, а также организовывал турниры по смешанным боям среди антифашистов. Говорит антифашист, хорошо знавший Ивана Хуторского, но по определенным причинам отказавшийся назвать даже свое имя.
Был один из наиболее авторитетных людей вообще в антифашистском движении в России, в СНГ. Он стоял, можно сказать, у истоков, прошел путь просто от простого посетителя панк-концертов до вот людей, благодаря которому там эти панк-концерты вообще, на них можно было ходить в течение какого-то времени. То есть, в общем-то, последние, наверное, несколько лет он занимался скорее просто вот именно с какой-то боевой точки зрения. Он занимался охраной. Он и его друзья, его какие-то вот единомышленники занимались охраной этих концертов, каких-то климатичных. К ним сами выходили музыканты, там даже чуть ли не владельцы клубов. Вот с этим он в течение нескольких лет был одним из таких, наверное, главных людей с боевой точки зрения. То есть он, в общем, самбист, он занимался многими разными боевыми искусствами, как-то их тоже подглядел на практике. Ну и, соответственно, у него при этом были какие-то политические идеи в плане антирасизма, в плане того, что весь этот вот расизм и фашизм приемлем.
На месте убийства работает оперативно-следственная группа. Рассматриваются версии нападения. В антифашистской среде, однако, не сомневаются, что Хуторского застрелили фашисты.
Можно здесь имеет место быть вызов некий правоохранительным органам, которые взяли вот буквально неделю назад убийцы Стаса Маркелова в Лотинасте, а уже фактически через неделю произошло похожее по почерку убийство с огнестрельным. Тоже убийца использует огнестрельное оружие. В принципе, наверное, это не просто совпадение, что именно в это время именно с таким же почерком. А так, ну, в общем, те же, что и нападают раньше, те же вот эти вот правые радикалы, которых поддерживают и у нас, и, в общем, и в Кремле, и в Госдуме до сих пор. Это все они.
На антифашиста Ивана Хуторского нападали несколько раз. В 2005 году ему порезали голову бритвой. Второй раз праворадикалы ждали его в подъезде, и тогда ему чудом удалось выжить.
Фактически это был именно вот первый активист, которого напали вот именно с целью убить. То есть последующие убийства, они вот произошли уже потом, а он был именно самый первый, на него напали в подъезде вот с отвертками, с бейсбольной битой, и тогда он еле выжил фактически чудом. Такое вот у него было здоровье, он как-то смог все-таки отбиться от них, и, в общем, поэтому они, наверное, в этот раз они уже использовали огнестрельное оружие, потому что они его не смогли добить вот с холодным оружием, грубо говоря. Настолько это было вот потрясающе, настолько это был здоровый, сильный, спортивный человек.
Добавляет антифашист, который представился корреспонденту Радио Свобода Анастасии Кириленко, как Алексей Григорьев.
Им было 26 лет, и для молодого как бы антифашистского движения, да, которое фактически недавно там заявило о себе, это довольно, ну, большой возраст все-таки. И понятно, что как бы для фашистов, которые, ну, достаточно активно мониторят фашистское движение, он выглядел как одним из лидеров этих неформальных. Соответственно, вчера, как бы, они уже совсем по-крестиному поступили, да, и застрелили, ну, около своей квартиры, прям двумя выстрелами затылок. На самом деле, просто вот как характеризовать, да, его, я думаю, что, ну, Ваня, как бы, был, в принципе, вполне обычным человеком, да, как и большинство из нас. Просто он, можно сказать, публично заявлял там о своих взглядах, да. То есть у нас в стране много кто, ну, очевидно, придерживается антифашистских убеждений, да, но не все публично про это говорят. И просто получилось так, что он оказался, блин, на краю какого-то этого противостояния с фашистами, поэтому соответственно, и пострадал.
Эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова считает, что в России не прекращается война между праворадикалами и антифашистами. Однако неправильно утверждать, что за этими движениями стоят некие серьезные, в том числе политические силы.
Война, безусловно, существует, и мы наблюдаем только вершину айсберга, когда каждый год только 2-3 человека из этой среды, антифашистской среды, погибает. Сколько избитых, покалеченных людей мы не знаем, просто потому что эти люди сами мыслят в категориях войны, и обе противодействующие стороны не заинтересованы в разглашении боевых потерь. Соответственно, и размах насильственных действий мы, в общем, даже, наверное, четверти не представляем того, что есть. Это постоянное явление на улицах российских городов существует уже несколько лет. Понятно, что антифа пока численно очень сильно уступает, но поскольку это не линия фронта, то здесь количество не очень играет роль. Ну а насчет того, кто руководит, на самом деле, мне кажется, что никто ими не руководит. Конечно же, и представление о том, что есть какая-то общая организация, о том, что она может управляться одним человеком и так далее, все это какая-то конспирология, на мой взгляд, лишенная оснований, причем как с одной, так и с другой стороны.
Ситуацию комментирует политолог Владимир Прибыловский.
Конечно, зависит от того, как оценивать 2 убийства в год. Это много или мало? Кто-то скажет, что мало, кто-то скажет, что много. Война не война, но, во всяком случае, какие-то боевые действия ведутся. Нацики тоже там обвиняют своих противников, что якобы их убивают, приводятся какие-то, так сказать, случаи, но они все остаются тоже нерасследованными, и поэтому, что там было, в некоторых случаях пьяная драка или целенаправленное убийство, неизвестно.
Все эти убийства, безусловно, резонансны, потому что сразу же попадают на блоги в интернет, антифа и фашисты очень умеют пользоваться хорошо глобальной сетью. Кому это выгодно, в первую очередь? Вообще, есть ли люди, кому выгодны вот эти потасовки и вот то, что вокруг них, вокруг этих убийств всегда так много слухов, информации возникает?
Я не думаю, что это выгодно, скажем, государству или каким-то серьезным государственным органам, вроде ФСБ или милиции. Это выгодно конкретным людям, которые повышают свой авторитет в конкретной среде. То есть я не сомневаюсь, что если вот это убийство имеет действительно политическое, а не случайное, очень похоже на то, что действительно убили политические противники. Ну, разумеется, те люди, которые причастны к этому преступлению, в своей среде приобретут авторитет великих белых воинов. Вот им выгодно. Это, конечно, палка о двух концах. Повышаешь авторитет как белого воина, а потом тебя принимают и сажают в кутузку.
По официальным данным, расстрел Ивана Хуторского 6-й по счету убийства антифашистов в Москве. В апреле 2006-го, недалеко от метро Домодедовская, от нескольких ударов ножом убит антифашист Александр Рюхин. Позже к различным тюремным срокам приговорены трое активистов праворадикальных движений. В марте 2008 года перед антифа-концертом на Моросейке был зарезан Алексей Крылов. В ноябре около своего дома убили одного из лидеров скинхед-антифашистов Федора Филатова. В конце июня этого года в столице убили антифашиста Илью Джапаридзе. Непосредственное отношение к антифа-движению имели также Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Гость программы «Время свободы» Вячеслав Лихачев, автор книги «Нацизм в России». Убийство Хуторского – это один из эпизодов войны между фашистами и антифашистами. Война идет давно, и сейчас в нашем эфире Галина Кожевникова говорила о том, что о сражениях этой войны мы знаем немногое, может быть, четверть того, что на самом деле происходит. Вы согласитесь с этим?
Да, безусловно. То, что выплескивается в открытый информационный простор, это незначительная часть того, что происходит на самом деле. Другое дело, что я бы, может быть, войной это все-таки не назвал. Вернее, можно употребить этот термин, если оговорить при этом, что эта война асимметрична. Это не совсем совершенно соотносимые друг с другом обоюдные действия. Ну, хотя бы потому, что антифашисты не убивают. И это не в силу там худшей подготовки или вооружения, а в силу некоторых принципиальных вещей. То есть, да, присутствуют взаимные нападения. Да, порой они бывают жестоки, да, порой они бывают с применением оружия и без особого внимания к тому, чтобы, ну, там, к количественному соотношению. Но все-таки разница между тем, что делают антифашисты
и тем, как реагируют их оппоненты, разница все-таки есть.
Самое громкое дело последних дней – это арест Никиты Тихонова и Евгении Хасис, подозреваемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Очень много вопросов возникло в связи с этим арестом, в частности, о том, что арестованные были доставлены в суд в масках. Вы следите за этим делом? Какие у вас наблюдения?
Думаю, что случившееся вчера вечером убийство связано с начавшимся процессом. Я думаю, что это некоторый показательный ответ нацистов. По поводу непосредственно фигур подозреваемых в убийстве Стаса Маркелова и обстоятельств процесса, я бы здесь не заострял внимание на внешней стороне дела, там мешки, не мешки. Это у меня такое впечатление, что какие-то внешние незначительные атрибуты, которые привлекают внимание, но которые не представляют собой суть этого дела. Хотя, безусловно, вот эти некоторые странности, это то, что вызывает наибольшее обсуждение и наиболее резонансное. Но со стороны симпатизантов националистической идеи можно услышать версии о том, что вообще нам предъявили непонятно кого судят, не было публичного опознания. Возможно, мешки скрывают следы побоев, поскольку в доказательной базе признание самого обвиняемого в том, что он совершил убийство. Может быть, это признание из него выбивали. Может быть, это вообще непонятно кто. И совершенное вчера убийство, совершенное совершенно с тем же почерком, что было осуществлено убийство Маркелова. И это очень специфический почерк, он не характерен для обычных столкновений фашистов и антифашистов, где скорее в качестве оружия фигурируют ножи или травматические пистолеты. Это убийство как бы намекает на то, что судят не тех, что вот человек, который подобным образом расправляется с оппонентами, он на свободе. Или, возможно, убийство Стаса Маркелова было совершено не одним человеком с сообщницей, а это некая организованная группа, которая продолжает действовать. Мне кажется, что вот с этой такой мистификацией вокруг личности подсудимых в том числе связаны и вчерашние преступления. Но мне кажется, что все-таки вот эти маски, это несколько вторично. Мне кажется, что, по крайней мере, та информация, которая просочилась в прессу, по ней есть основания подозревать, что это именно те люди, которые организовали и осуществили убийство Маркелова и его случайной спутницы. Больше пока говорить о чем-то рано, поскольку, по сути дела, собственно, слушания еще не начались. Но по просочившейся информации там известно, что некоторой ниточкой, привезшей к убийствам, были их собственные признания, разговоры в интернете, в какой-то закрытой части каких-то социальных сетей. То есть это не только признание подсудимого уже после того, как он был арестован, которое могло бы быть выбито, а это некоторая неосторожность и там, несоблюдение правил сетевой конспирации. Ну, это по той информации, которая доступна и по которой можно что-то судить. Конечно, не исключено, что она недостоверна.
Вячеслав, ваша книга «Нацизм в России» вышла 7 лет назад. С тех пор многое изменилось, и те времена, о которых вы писали, сегодня кажутся довольно вегетарианскими. Политики, которые тогда считались крайне правыми, сейчас либо ушли на покой, либо какое-то другое место занимают на политическом поле, ну, Лимонов, например. Появились новые лидеры, новые организации, и появились организации, которые противостоят нацистам. Сейчас десятилетие заканчивается. Давайте подведем его итоги. Что за это время произошло вот на этом поле нацизма в России, о котором вы писали?
Действительно, моя книга вышла достаточно давно, и она скорее подводила итог 90-м. Если сейчас пытаться подвести итог 2000-м, подчеркнуть ту разницу, которая существует между нацистским движением сегодня и в последние годы, и тем нацистским движением, которое я описывал раньше, то, наверное, можно сказать следующее. Неонацистское движение в России стало еще более жестоким и еще более брутальным. Тогда, в конце 90-х, эта волна только начиналась, волна непосредственно убийств, нападений, неонацистского терроризма. Тогда эта волна только начиналась, какие-то отдельные всплески и инциденты середины 90-х сейчас выглядят почти забавными и анекдотическими. Количество совершаемых преступлений в конце 90-х, опять-таки, по сравнению с нынешними временами, кажется сейчас незначительным. То есть изменился объем и характер совершаемых преступлений, изменились те люди, которые совершают эти преступления. Если раньше, все-таки, как правило, когда можно было проследить связь между какими-то криминальными проявлениями, то эта связь вела к существующим институциализированным нацистским группировкам, которые пытались вести какую-то политическую деятельность. там, члены Русского национального единства, которые неоднократно обвинялись в убийствах, избиениях, там, идеологически мотивированном грабеже, рэкете и так далее, все-таки представляли организацию, которая участвовала в выборах, издавала газеты, но как-то пыталась вести, пускай не полноценную, но какую-то политическую жизнь. А сейчас же, как правило, когда нацистские преступники оказываются на скамье подсудимых, то выясняется, что это либо люди, которые вообще не связаны ни с какими организациями, а только с субкультурными группировками нацискинхедов, либо они связаны с группировками, которые как бы позиционируют себя как политические, как там Славянский Союз или там НСО, но при этом они политическими не являются, они не ведут никакой политической деятельности, они не участвуют в выборах. Вот это русский образ, который там как-то косвенно связан с какими-то политиками, вот это вот какая-то косвенная связь с кем-нибудь, это максимальный уровень политической деятельности, который ведут неонацистские группировки сейчас. Сейчас это именно очень разветвленная, со своей сложной инфраструктурой, субкультурная среда, которая заточена исключительно на нелегальную деятельность, на насильственную деятельность. Это то, что изменилось. Конечно, это и был результат не только внутренней эволюции нации, но и, понятно, что выросло новое поколение нации. Но это был результат и внешнего давления. То пространство свободной политической деятельности, которое оставляет для всех, и в том числе, или даже особенно для неонацистов государство, сейчас гораздо уже, чем было в 90-е годы, или вообще отсутствует. То есть в некотором смысле, начитавшись Mein Kampf в 90-е годы, подросток шел на собрание того же Русского национального единства, одевал черную форму и дальше до позеленения маршировал и расклеивал листовки, то сейчас подросток, прочитавший Mein Kampf, скорее одевает черный бомбер, кладет в карман нож и в компании таких же, как он, на вечерних улицах ловит инородцев, когда немножко втягивается в среду и становится более идеологизирован и мотивирован, начинает совершенствовать приемы нападения, использовать более совершенное и действенное оружие и более идеологично выбирать цели для нападения. Но политической деятельностью все это, конечно же, не является и быть не может. Наверное, вот это вот основная разница между 2000-ми и 90-ми, если не зацикливаться на конкретных организациях и конкретных лидерах, которые появлялись и исчезали на этой сцене, меняли свои взгляды, переставали быть нацистами, сажались, выходили и так далее.
Вы помните, как в фильме «Россия-88» в подвал, где собираются нацисты, приходит некий, условно говоря, депутат, человек, облеченный властью, и предлагает покровительство, предлагает сотрудничество. Говорят, что именно эта сцена вызвала недовольство в Кремле, и фильм поэтому не вышел в широкий прокат и не получил главную премию на фестивале по звонку из Москвы. Что можно сказать об этом покровительстве каких-то властных структур неонацистским организациям в 2000-х годах?
То, что проявляется публично, те некоторые связи, которые идут от отдельных депутатов там, и Государственной Думы, или от отдельных чиновников, как правило, региональных администраций к неонацистским группировкам, я думаю, что это тоже некая надводная часть айсберга и далеко не то, в чем заключается сотрудничество власти с нацистами, которое, да, наверное, есть. И сейчас его, вероятно, есть меньше, нежели было раньше. И в том числе это выражается в том, что последний год нацистов гораздо чаще стали сажать и гораздо жестче стали карать. Но вот конкретно тому русского образа, к которому имел отношение подозреваемый в убийстве Стаса Маркелова, к которому имеют отношение люди, обвинявшиеся и подозревавшиеся в других преступлениях, конкретный русский образ, безусловно, так или иначе позиционирует себя как организация, находящаяся под покровительством власти, прослеживаются определенные ниточки, которые ведут там к Мищенкову и так далее. Это организация, которая может организовать на Болотной площади концерт Коловрата, вещь, которая недоступна ни для кого. Но, с другой стороны, все ранее действовавшие, сейчас чуть-чуть сошедшие со сцены или отошедшие на второй план, радикальные или даже относительно умеренные националистические организации, они так или иначе, тем или иным, как условно и отчасти иронично, отчасти серьезно принято говорить, куратором были связаны, в том числе, безусловно, и Славянский Союз, и Национал-социалистическое общество. То есть, видимо, это сейчас вообще обязательное условие для существования в какой бы то ни было форме политической группировки. То, что прям вот так покровительствуются там теми или иными депутатами непосредственно молодежные банды, которые объединяются, там, 5-10 человек по месту жительства или по месту учебы, это, конечно, вряд ли. Но то, что организации, которые позиционируют себя как организации и ведут какую-то квазиполитическую деятельность, хотя бы на том уровне, на котором она сейчас ведется, так или иначе имеют то или иное покровительство, я думаю, что это бесспорно. Я думаю, что сама эта среда это признает. Кто-то это расценивает как предоставляемые возможности, кто-то, по большому счету, и в российской власти не видит ничего плохого, кто-то это воспринимает очень болезненно, и вся эта среда очень подозрительно относится друг к другу и постоянно вычисляет и разоблачает там, в лидерах конкурирующих группировок или внутри собственной группировки там, агентов, лазутчиков, шпионов, диверсантов и так далее.
Говорил Вячеслав Лихачев, автор книги «Нацизм в России».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Рост националистической угрозы в российском обществе в день убийства одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Продолжается визит президента Соединенных Штатов в Китай. На связи наш корреспондент Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. Каковы итоги переговоров Барака Обамы с руководителями Китая?
Добрый вечер, Дмитрий. Итоги в целом сводятся к обещаниям президента США Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао прилагать целенаправленные совместные усилия по решению проблем глобального потепления и ядерного разоружения. Тон комментариев американских наблюдателей таков, что достигнутый прогресс на переговорах в рамках полномасштабного саммита едва ли выходит за рамки проявления доброй воли. После двух часов переговоров утром во вторник американские и китайские лидеры выступили с совместным заявлением для прессы. Они говорили о том, что им удалось нащупать точки соприкосновения в противоречиях в последние десятилетия омрачавших отношения между двумя странами. Это права человека, торговля и необходимость ослабления военной напряженности. Барак Обама повторил свой же тезис, высказанный накануне в Шанхае, о том, что главные вызовы 21 века – изменение климата, ядерное распространение и необходимость выхода из экономического кризиса – актуальны для обеих стран и не могут быть решены каждой из них в одиночку. Ху Цзиньтао добавил, что ввиду усиления этих вызовов сегодня различные страны становятся все более взаимозависимыми. Дмитрий.
Алан, а в какой степени сохранились противоречия после переговоров в Пекине?
Дмитрий, наблюдатели отмечают наличие некоего предела в сближении их позиций. Так, Барак Обама, коснувшись проблемы глобального изменения климата, отметил, что США и Китай хотят добиться всеобъемлющей договоренности на посвященном данному вопросу декабрьском саммите в Копенгагене. По словам Обамы, такое соглашение должно не просто выглядеть как политическая декларация, а обладать непосредственной функциональной эффективностью. Причем Китай и США должны играть ключевую роль в выработке документа. Китайский лидер, в свою очередь, пообещал содействие, но только в пределах возможностей своей страны. Китай до сих пор остается противником снижения эмиссий парниковых газов. А вообще, Дмитрий, высказывания Обамы и Ху Цзиньтао по каждой обсуждаемой проблеме содержали едва заметные косвенные признаки того, что каждая сторона остается при своем мнении и видит проблему по-своему. Это касалось и проблем ядерной программы Ирана, это касалось и экономики. Дмитрий.
Спасибо, Алан. О визите Барака Обамы в Пекин рассказывал Алан Давыдов. В Бутырской тюрьме умер юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Умерший в московском следственном изоляторе юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Он вместе с членами руководства фонда обвинялся в уклонении от уплаты налогов на сумму около 4 миллиардов рублей. По официальным данным, Магнитский скончался от сердечной недостаточности. На 69-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист Украины Николай Алялин. Глава Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что Верхняя палата российского парламента исправит принципиальную ошибку Госдумы и отклонит закон о повышении транспортного налога. Минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. В Пензе задержан активист молодежного «Яблока» Владимир Волков. Его обвиняют в причастности к поджогу офиса «Единой России». Европейский Союз продлил до октября будущего года приостановку санкций против ряда руководителей Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС для белорусского президента Александра Лукашенко и ряда высших чиновников был введен в 2006 году. В прошлом году действие запрета было приостановлено. В Праге проходят торжества по случаю 20-летия бархатной революции, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословакии. В Германии выдвинуто обвинение в массовых убийствах против члена СС, против бывшего члена СС, которому сейчас 90 лет. Его имя не называется.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Дмитрий Волчек. В Бутырской тюрьме скончался юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Его обвиняли в налоговых преступлениях. Представитель Следственного комитета заявил, что предварительная причина смерти Магнитского – сердечно-сосудистая недостаточность. По его словам, Магнитский не жаловался на здоровье и не обращался за медицинской помощью. Hermitage Capital до недавнего времени был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов в России. Корреспондент «Свободы» Наталья Голицына беседовала с Джеймисоном Файерстоуном, управляющим партнером компании Firestone Duncan, входящей в Hermitage Capital.
Господин Файерстоун, согласны ли вы с версией причины смерти Магнитского, озвученной представителем Российского следственного комитета? И есть ли у вас собственная версия его скоропостижной кончины?
Сергей Магнитский содержался в СИЗО в нечеловеческих условиях. У него были большие проблемы со здоровьем, он был очень болен, у него была серьезная желудочная болезнь. Об этом было хорошо известно в тюрьме, где ему поначалу оказывалась медицинская помощь. Затем власти начали давить на него с целью заставить дать нужные им показания. С этой целью они прекратили оказывать медицинскую помощь, прекратили давать ему лекарства, не разрешали консультации с врачом. Магнитский много раз обращался с жалобами на это. Он потерял более 20 килограммов веса. В прошлую пятницу Магнитский присутствовал на судебном заседании, где рассматривалось заявление его адвоката об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением здоровья. Там Магнитский заявил судье, что отказывается участвовать в проводимом расследовании и отказывается от услуг адвокатов.
Обращался ли Сергей Магнитский к администрации СИЗО с просьбами о медицинской помощи?
Да, обращался. Незадолго до смерти он направил заявление администрации на 25 страницах, в котором жаловался на условия содержания и писал об ухудшении здоровья. Надо сказать, что копии всех своих жалоб он сохранял. Мне неизвестно, получил ли он ответ на свою последнюю жалобу. Только список этих жалоб составляет 4 страницы.
Была ли необходимость держать больного человека в суровых условиях СИЗО до суда почти год?
Это было вызвано тем, что не было никакой причины для его ареста. Магнитский показал, что группа офицеров МВД виновна в хищениях из государственного бюджета 230 миллионов рублей. Эти офицеры МВД входили в группу, которая его арестовала. Его арестовали, чтобы заставить замолчать. Но после ареста им понадобилось найти основания для случившегося и сформулировать обвинение. Им понадобилось 10 месяцев, чтобы сочинить свои бессмысленные истории.
Тем не менее, есть ли у вас какие-либо подозрения по поводу причины смерти Сергея Магнитского?
Очевидно, что следователи пытались заставить его согласиться с тем, что не соответствует действительности. Хотели ли они его убить? Возможно, хотели, а возможно, нет. Не знаю. Возможно, они оказали на Магнитского слишком сильное давление. Но вероятно, что они хотели его смерти, потому что теперь у них есть возможность заявить, что Магнитский виновен, и закрыть дело.
Говорил Джеймисон Файерстоун. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итог выпуск программы «Время свободы». Центр антикоррупционных исследований Transparency International представил результаты ежегодного исследования «Индекс восприятия коррупции». Россия набрала 2,2 балла, заняла 146 место из 180 возможных и находится в этом рейтинге между Кенией и Сьерра-Леоне. Рассказывает Любовь Чижова.
Эксперты Transparency International измеряют уровень восприятия коррупции каждый год. Они опрашивают обычных людей, бизнесменов и экспертов. В опросе 2009 года фигурирует 180 стран. Индекс восприятия коррупции оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Чем ниже показатель, тем выше уровень коррупции. В прошлом году уровень ИВК России составлял 2,1 балла. В этом он повысился на 0,1, то есть ситуация с коррупцией как бы улучшилась. Но эксперты по этому поводу лишь иронизируют. Несмотря на призывы премьера и президента, принятие законов и указов, борьба со взятками в России ведется крайне неэффективно. Власти давно пора перейти к более решительным шагам, считает директор Центра Transparency International в России Елена Панфилова.
Действительно, надо уже практическую плоскость переводить как борьбу с коррупцией, так и борьбу с коррупционерами. Все мы прекрасно понимаем, что это две разные задачи. С одной стороны, надо делать так, чтобы возможностей у тех, кто хочет искать коррупционного приработка, было меньше, а с другой стороны, надо наказывать тех, кто такой приработок находит. Более того, наказывать надо, невзирая на чины и положения, потому что никакой борьбы с коррупцией, если мы ограничимся отловом врачей, учителей, ГИБДДшников и прочих представителей низового коррупционного уровня, мы с места не сдвинемся. Надо ставить вопрос о том, что, ну, действительно, недаром говорят, рыба гниет с головы, что коррупция произрастает в том числе из верхних или высших эшелонов власти. Трудно себе представить, что власть сама собой справится с коррупцией. Мы все слышали слова про модернизацию, да, мы все слышали о том, что мы планируем совершить гиперскачок в пространстве и стать настоящей современной страной с новыми технологиями, новой экономикой, с новыми отношениями между социальными пластами населения, что мы будем улучшать наше образование, будем улучшать наши технологии, науку, взаимоотношения бизнеса и государства. Прекрасные слова, обрамленные не менее прекрасными словами про значение прозрачности, подотчетности, необходимости противодействовать коррупции. Риторический вопрос, как мы с вот этим грузом многомиллиардным коррупции вообще собираемся совершать этот скачок?
Руководитель исследовательских программ Transparency International в России Юлия Несневич подчеркивает, что с различными проявлениями коррупции сталкиваются практически все страны, фигурирующие в исследовании индекса восприятия коррупции. Но в государствах, где есть политическая конкуренция, свободная пресса, активное гражданское общество, эту болезнь хотя бы стараются победить. Ситуация же в России практически не меняется.
Индекс восприятия коррупции – это индекс восприятия, не оценка величины коррупции. Дело все в том, что вообще коррупция сегодня – это проблема номер один практически для всего мира. Вот если мы возьмем данные Transparency International, попытаемся понять, а сколько же все-таки стран в мире сегодня находится, так сказать, в более благоприятном, скажем так, отношении к коррупции, то цифра получается уникальная. Всего 15%. В зоне больше 2/3, то есть с коэффициентом ИВК выше 6,6-6,7, всего 24-25 стран из 180 стран, если точно быть, 177 суверенных государств, которые участвуют в индексе коррупции. Вот только задумайтесь над одной этой цифрой. То есть это проблема не только российская, это проблема вообще сегодня выходит на первое место в мире. Конечно, для страны, которая претендует на достойное место в мире, вообще находиться в зоне высокой коррупции – это просто позор. Вот даже Китай, я вам еще раз говорю, 3,6 – это зона средней коррупции. Есть второй очень печальный для нас опыт. Если мы посмотрим положение России по отношению к странам бывшего Советского Союза, тут картинка еще печальнее. Значит, всего 4 страны бывшего Советского Союза находятся в зоне средней коррупции. Знаете, какие? Прибалтика и Грузия. Россия из этих 15 стран, она у нас сегодня опережает только 4 среднеазиатские государства. Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. Честно говоря, говорить о том, что можно ожидать изменения к лучшему, ну, мне как эксперту положено быть пессимистом, знаете. Пессимист – это хорошо осведомленный оптимист. Вот я исхожу из этой ситуации. И на самом деле проблема здесь, на мой взгляд, даже глубже, чем гражданский контроль. Дело в том, что исследования, которые проводились нами, показывают, что, вообще говоря, борьба с коррупцией не даст никогда никакого результата, если в стране не существует экономической, политической, информационной конкуренции. Вот в отсутствии этих составляющих вы можете придумывать самые уникальные методы борьбы, но результат будет нулевой. Это не значит, что сама по себе конкуренция гарантирует вас от коррупции. Нет, это необходимое условие, но недостаточно. Но если в стране этого нет, то никакого гражданского контроля в жизни не будет.
А возможно ли победить коррупцию в России? Дискуссии на эту тему идут давно. Директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев в интервью «Радио Свобода» предлагает коррупцию хотя бы централизовать.
Коррупция стала достаточно привычным явлением. С ней многие смирились. Она стала некой частью повседневных издержек. На самом деле, в тех формах, в которых она существует, скорее всего, она неизбежна. Если мы говорим о существующей у нас сейчас в России модели организации экономики и общества. Если называть эту модель, то на самом деле это государственный капитализм, достаточно сильной бюрократической машиной, с фактически однопартийной политической системой. В этом аспекте, на самом деле, мы, как мне представляется, достаточно четко движемся в сторону Китая. На самом деле, в рамках подобной организации экономики и общества, при наличии большого бюрократического аппарата, коррупция будет неизбежна. Вопрос, на самом деле, в том, каковы ее масштабы. Можно ее ограничить, или же она будет расползаться и дальше. Еще в 90-е годы в работах довольно известных американских экономистов Шляфера, Вишня проводилось разграничение между децентрализованной коррупцией и централизованной коррупцией. Децентрализованная коррупция возникает тогда, когда разные ведомства, разные государственные органы параллельно и одновременно за свои услуги начинают требовать различные поборы, взятки и подношения, не координируя деятельность между собой. В итоге, если, скажем, нужно предприятию получить согласование в нескольких инстанциях, в каждой инстанции нужно платить свою взятку, что приводит на самом к многократному увеличению расходов и издержек для предприятий. Если же рассмотреть модель централизованной коррупции, которая, вот, в понимании, соответственно, Шляфера Вишна существовала, например, в период режима Сухарта в Индонезии, существовала в высшем понимании в Советском Союзе, то существует на самом деле на верхнем уровне некое лицо, принимающее решение, которое тоже может подвержено коррупции. Но, тем не менее, это лицо может контролировать процессы, происходящие внизу. И, так сказать, взятку нужно давать один раз в одном месте. И эта ситуация, она тоже не оптимальна, она хуже, чем ситуация, когда коррупции нет, и, так сказать, есть, так сказать, допустим, скажем, тоже демократический контроль, который позволяет, скажем, коррумпированных чиновников и политиков убирать из политики и из государственной власти. Но эта ситуация, тем не менее, лучше, чем ситуация децентрализованной коррупции, которая ведет просто к хаосу и к безумному нарастанию издержек, которые делают невозможным любую экономическую деятельность.
Это были предложения директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрея Яковлева. По оценкам экспертов, ежегодный коррупционный рынок в России достигает 300 миллиардов долларов США. Размер средней бытовой взятки около 1000 долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По фактам, изложенным в видеообращениях бывших сотрудников правоохранительных органов Республики Коми, проводится проверка. На днях отставной майор милиции Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин разместили в интернете видеопослание на имя Дмитрия Медведева, в котором заявили, что Верховный суд Республики на основании сфальсифицированных доказательств приговорил к пожизненному лишению свободы двух человек, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Вслед за видеообращением новороссийского милиционера Алексея Дымовского в интернете появились еще несколько роликов недавних сотрудников правоохранительных органов. Авторами двух из них стали бывший сотрудник уголовного розыска Михаил Евсеев и бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин. В этих обращениях на имя президента Дмитрия Медведева они рассказывают о том, как фальсифицировались доказательства по делу о поджоге ухтинского торгового центра «Пассаж» в 2005 году. Тогда в пожаре погибли 25 человек. По итогам судебного разбирательства, в ходе которого еще занимавший тогда должность заместителя прокурора Григорий Чекалин впервые дал показания о фальсификации основных доказательств дела, коллегия из трех судей вынесла оправдательный приговор Алексею Пулялину и Антону Коростелеву, а в адрес Генеральной прокуратуры судьи направили частное определение, в котором указали на все установленные в ходе слушаний факты фальсификаций. Однако этот приговор был отменен Верховным судом России. При новом рассмотрении, руководствуясь теми же материалами дела, новая коллегия судей вынесла обвинительный приговор и назначила Коростелеву и Пулялину наказание в виде пожизненного лишения свободы. На это обстоятельство, в частности, и ссылается прокуратура Республики Коми, заявляя о начале проверки по фактам видеообращений Григория Чекалина и Михаила Евсеева. В части доводов обращений о фальсификации материалов уголовного дела о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте соответствующая правовая оценка дана при рассмотрении уголовного дела как Верховным судом Республики Коми, так и Верховным судом России, говорится в официальном сообщении прокуратуры Республики. Здесь же указывается на то, что заявления Чекалина, касающиеся так называемых заказчиков поджога, будут проверены в рамках уголовного дела, которое выделено в отдельное производство и находится в стадии расследования. Все они найдут соответствующее процессуальное разрешение, заверяют в прокуратуре Республики. Республики Коми. Говорит бывший зампрокурора Ухты, автор видеообращений на имя президента России Григорий Чекалин.
Самое страшное вот во всем этом, что прокуратура сейчас декларативно заявляет о том, что будут проверять доводы моего обращения. Вообще-то доводы моего обращения изложены на бумаге и находятся у них с 10 августа 2009 года. Вот все то, что я сказал в видеообращении, есть у них на бумаге с подтверждающими документами с августа месяца. Они отписываются мне, присылают нелепые постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, несмотря на то, что фальсификации документов в деле подтверждены документально. Они о них вообще ничего не упоминают. Они сейчас схватились и будут проверять мои действия. Реакция у них такая. Сейчас господин Басманов, руководитель Следственного комитета республики нашей, заявил о том, что я соврал, и все мои действия сейчас направлены на то, что я якобы пытаюсь освободить из-под стражи неких заказчиков этого преступления, которых он уже называет заказчиками, несмотря на то, что у нас есть презумпция невиновности. И он говорит про то, что меня проплатили, я здесь занимаюсь пиар-акцией, чтобы вот виновные люди у него ушли от ответственности. Это клевета, наглая ложь, и буквально вчера я направил заявление о привлечении господина Басманова к уголовной ответственности на имя Бастрыкина. За клевету, это уголовно наказуемое деяние, часть 2 статьи 129 Уголовного кодекса России. Посмотрим, как будет рассматриваться это мое обращение, потому что ни одного из своих слов господин Басманов подтвердить не сможет. О том, что я у кого-то получал зарплату, поступил к кому-то на службу, и ну вот все в таком ключе, это бред.
Сейчас в Ухте продолжается расследование дела о поджоге. К ответственности привлечены предполагаемые заказчики преступления, коммерсанты братья Махмудовы. Их фигуры появились в деле после признательных показаний, осужденных к пожизненному заключению Пулялина и Коростелева. Григорий Чекалин утверждает, Коростелев и Пулялин невиновны, а признательные показания из них выбили.
Махмудовы к этому обращению имеют меньше всего отношения. Я говорю о тех молодых людях, которых осудили к пожизненному. Это Коростелев, Пулялин. Фактически этим приговором их похоронили. Пожизненное заключение – это смертная казнь, это тихая смерть. То, что я и Евсеев настаивал на возбуждении уголовного дела по фальсификациям, вот осуждение этих фальсификаторов в отдельном деле будет являться безусловным основанием к отмене обвинительного приговора. Потому что ни один приговор не может быть основан на сфальсифицированных доказательствах. Прокуратура не хочет возбуждать это уголовное дело. Ей это не нужно. Они считают, что поставили точку в этом деле. Но они ошибаются.
Теперь уголовное дело может быть возбуждено в отношении самого Григория Чекалина. 20 ноября он вызван на допрос в прокуратуру в качестве подозреваемого. Правда, по словам Чекалина, в повестке не конкретизируется, в чем конкретно его подозревают. И с постановлением о возбуждении уголовного дела бывшего зампрокурора никто не ознакомил. Вероятнее всего, Григория Чекалина попытаются привлечь к ответственности за дачу ложных показаний, тех, что легли в основу первого оправдательного и впоследствии отмененного приговора по делу о поджоге торгового центра «Пассаж». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто и что стоит за убийством антифашиста Ивана Хуторского?
Комментарии экспертов.
А Зои Чайки, театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева о новом спектакле по пьесе Чехова.
В блогах «Свободы».
Сеанс коллективной дезинформации в блоге Сергея Хазова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». По сообщениям итальянской прессы, Вероника Ларио, супруга премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, официально подала в суд заявление о расторжении брака по вине супруга. О последствиях семейного разлада для карьеры Берлускони рассказывает Всеволод Гнетий.
Еще 3 мая Вероника Ларио публично заявила о том, что ее решение о разводе является окончательным и бесповоротным. Однако, в то время до практических шагов дело не дошло. Согласно неофициальной отрывочной информации, адвокаты сторон пытались сделать все возможное для того, чтобы достичь соглашения и оформить развод по упрощенной схеме по обоюдному согласию. Очевидно, что переговоры зашли в тупик, и теперь судья будет определять условия развода. Более того, расторжение брака по вине супруга, в случае, если судья примет сторону супруги в бракоразводе, в судебном процессе будет означать, что в мотивировке решения судья должен будет вынести моральное суждение о поведении супруга, ставшем причиной развода. Решения суда с мотивировкой по гражданским делам являются достоянием общественности и находятся в свободном доступе, а сами бракоразводные процессы являются публичными и открытыми. Таким образом, вся частная жизнь первой супружеской пары итальянского государства будет доминировать на медийной сцене в течение всего хода процесса, который может тянуться годами. Однако сам развод – это только верхушка айсберга. Подлинная суть проблемы состоит в разделе финансово-медийной империи Берлускони Фининвест. Именно поэтому оба супруга выставили по целой команде адвокатов, специализирующихся не только на семейно-брачных спорах, предпринимательском праве, но и на наследовании имущества. Если иск о разводе по вине супруга будет принят к производству, то именно судья будет решать вопрос о разделе имущества между членами семьи. Для Берлускони это будет означать развал империи и затяжные семейные войны между детьми от первого и второго брака. Нет нужды говорить о том, что сам Берлускони всеми силами пытался избежать и того, и другого. До настоящего времени ему это удавалось, и в публичной жизни он позиционировался как любящий и заботливый отец, одинаково заботливо относящийся ко всем пяти детям. Но так ли это на самом деле? Именно дети от второго брака, то есть дети Вероники Ларио, стали камнем преткновения, посчитав неравноценным раздел имущества, предложенный отцом. Дети от первого брака – Марина и Персильвио. Первая является президентом издательства «Мондадори» и холдинговой компании «Фининвест», контролирующей все финансовые и медийные ресурсы империи Берлускони. А второй является вице-президентом медийно-коммуникационного холдинга «Медиасет», в который входят все общенациональные коммерческие телеканалы Берлускони и который является основным активом его медиа-империи. Дети Вероники и Ларио, наоборот, пока что остались не у дел. Если в отношении двух младших детей, Элеоноры и Луиджи, по определению адвокатов все ясно. Первая должна возглавить телевизионно-продюсерскую компанию «Эндемол», а второй – банковско-страховую компанию «Медиоланум», то со старшей дочерью Барбарой возникли серьезные проблемы. Барбара Берлускони, имеющая склонность к издательскому делу, давно вынашивала планы, всячески поддерживаемые отцом, возглавить издательский дом «Мондадори». Однако вместо этого ей было предложено место президента компании «Медуза», занимающейся реализацией кино- и видеопродукции. Барбара с негодованием отвергла это предложение. Очевидно, почувствовав неизбыточность своих планов, Барбара в интервью журналу Vanity Fair высказала завуалированную угрозу в адрес отца. «Семейные войны? Их нет. И если мой отец будет справедливым и беспристрастным, то их не будет и в будущем». Однако, кроме мнения Сильвии Берлускони, есть еще мнение Марины, которая категорически отказалась уступить кресло президента Мондадори в пользу Барбары. Вероника хотела бы раздела имущества на равные доли между всеми детьми, из расчета «один человек, одна квота». В этом случае квоты явно не в пользу детей от первого брака, которых двое, в то время как детей от второго брака – трое. Поэтому предстоят жаркие баталии в суде, где Марина и Персильвио будут делать упор на то, что давно уже работают в семейном холдинге и внесли значительный вклад в его рост и процветание. Тем временем Патриция Даддарио, девушка эскорт, проведшая, по ее словам, ночь с Сильвио Берлускони в официальной резиденции Палаццо Грациоли, выпустила книгу «Такова моя жизнь», которая в ближайшее время появится в продаже. Изюминкой этого литературного произведения, как ожидается, будет распечатка доселе не опубликованных, записанных на пленку разговоров с премьером. По еще не опубликованной книге уже через месяц приступят к съемкам фильма под рабочим названием «Эскорт. Девушки дворца Грациоли», в котором, кроме самой Даддарио, будет сниматься другая девушка-эскорт, Барбара Монтериале, побывавшая вместе с Даддарио на вечеринке у Берлускони. Вполне возможно, что судья захочет приобщить книгу и фильм к делу в качестве вещественных доказательств. В таком случае исход процесса можно считать предрешенным. Беда не приходит одна. Налоговые органы Италии начали расследование финансовых злоупотреблений, предъявив налоговые претензии Мондадори на сумму в 250 миллионов евро. Наряду с этим ведется следствие в отношении швейцарского банка Arner Bank, в котором обнаружены многомиллионные шифрованные счета с черными фондами, владельцами которых, предположительно, могут быть Марина, Персильвио и сам Сильвио Берлускони. В случае, если вина Марины и Персильвио будет доказана, им может быть запрещено в судебном порядке занятие должностей, связанных с финансовой деятельностью. А это значит, что они смогут потерять руководящие посты в семейной империи. Кроме того, над Сильвио Берлускони давлеет судебное решение о выплате компенсации в 750 миллионов евро в связи с нарушениями при покупке издательского дома Мондадори. Если судебное решение будет вынесено в пользу Вероники, то кавалер Берлускони рискует потерять империю и почетное 12-е место в списке самых влиятельных людей планеты журнала Forbes, перейдя в категорию пусть и богатых, но обычных сограждан. Все от Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 20-летие бархатной революции, положившей конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Наш корреспондент Александр Вагнер побывала на улицах Праги, где прошла реконструкция демонстрации, породившей бархатную революцию.
17 ноября в Праге состоялось около 20 митингов. Годовщиной 20-летия с момента начала бархатной революции воспользовались для выражения своей точки зрения политические партии, приверженцы и противники фашизма и даже недовольные нынешним финансовым кризисом. Днем полиция разогнала несанкционированный митинг экстремистской организации «Народный отпор», приверженцы которой собрались на том месте, где 20 лет назад состоялось столкновение участников студенческой демонстрации с полицейскими. Больше всего людей все же приняли участие в мирной манифестации, которая прошла по тому же маршруту, что и в 1989 году, от улицы Альбертов, где находится здание трех факультетов Карлова университета, через крепость Вышеград, которая является одним из символов национального возрождения Чехии, до Национального театра. Один из организаторов этой исторической процессии, Марек Воцел, рад, что в ней приняли участие студенты и обычные люди, а не политики. Как раз потому, что мы последнее поколение, которое помнит, как жилось в Чехии до 1989 года, всем организаторам нынешних мероприятий в то время было по 15 лет, мы решили организовать это шествие как свободные, не заангажированные в политике граждане. Мы одновременно и первое поколение людей, которым посчастливилось принимать решение не под давлением. Вот почему мы хотели отпраздновать эту годовщину.
А то есть тот повод, почему мы хотели тогда вирочи ославить.
Участников демонстрации было действительно много. Кроме чешских флагов, в руках у участников почти не было транспарантов, зато звучали барабаны уличных музыкантов. Говорит один из участников.
Ну так, например, то, что не мусим детям лгать.
Я здесь потому, что мне больше не приходится лгать своим детям, учить их тому, во что сам не верю. Я теперь могу без боязни подписывать любые петиции.
Петиция против разным каузам.
Еще один участник шествия, студент медицинского факультета, специально приехал в Прагу из Словакии. Нам есть что праздновать. Мы празднуем существование свободы. Но с другой стороны, свобода – это еще не все, что нам нужно. Важно, что наше общество постоянно ведет дискуссию и осознает свою гражданскую, моральную и человеческую ответственность. Накануне 20-летия годовщины начала бархатной революции Центр общественного мнения провел социологическое исследование, чтобы выяснить, как живется чехам в свободной стране. Около 80% опрошенных заявили, что при социализме жить им было хуже. Несмотря на то, что почти половина чехов недовольна своими политиками, а треть – коррупцией, большинство опрошенных рады, что живут в экономически развитой и свободной стране. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лена Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем – выставка художника Чапека в Пражском Граде, десятилетие со дня кончины писателя Никола Туччи, культурная панорама и новые музыкальные записи.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральном Косово и на
уровне добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитро арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.